Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Включили уже микрофон? Уже можно? Сейчас 8 часов и 7 минут. Здравствуйте, дорогие мои. Как у фрезеровщика с 8 пальцами есть две удивительные истории из жизни, так и у Алексея Гудошникова сегодня будет несколько историй из транспортной жизни Москвы. Поэтому я здесь еще... Не проспал. На себя посмотрите, Александр, чего проспал. Вы что ли везде сегодня успеть планируете? Вы же ли везде думаете, проедете спокойно? Нет, ничего не выйдет. Так что это программа Алексея Гудошникова, а я здесь так просто чаек буду попивать и вас буду послушивать. Маэстро, а ну-ка, вжарьте побольше немножко. Да, пошел тяж. Это очень хорошо. 166 тысяч автомобилей в столице сейчас на дорогах. Я уже говорил, у себя в своей коморке моторной. Это мало. Вообще-то, в принципе, этого мало для Москвы, для этого времени. Видали мы в это время уже и по 300 с лишним, и по 400, а то и по 500 тысяч. Но для такой погоды этого очень много, чрезвычайно много. Где тяжело? Сейчас я посмотрю. Да, во-первых, я хочу сказать, что... Черт, какой хороший звук в этом микрофоне. Какой хороший, жирный, настоящий звук в этом микрофоне. Это все. Во-вторых, я могу пальцем, ткнув в экран, здесь все двигать. Потому что... Ёлки, так я живу в позавчера. Я живу, сидя за своим пультом в эфире в позавчера. А Алексей живет здесь в послезавтра. Офигеть. Балашиха. Очень плохо. Там пробки из-за того, что это Балашиха. Во-первых, главная причина пробок в Балашихе – это сама Балашиха. Потом там еще дорожно-транспортные происшествия. Через объездное шоссе не моги ходить, потому что как раз на объездном шоссе там и ДТП. Еще Щелковская. Вообще Восток стоит, а по правде сказать, стоит вообще все. Ну, не то чтобы все-все. Я думаю, ваша жена могла бы рассказать несколько историй про то, что не все и не всегда. Но это отдельная тема и для другой программы. Пока что давайте о движении. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Как вы там пробираетесь? Да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Борисовские пруды, улица. Вот как никогда пробка прямо огроменная. Вот я даже еду, не знаю.
Может, так она у вас там же Борисовские пруды. Это же всегда тяжело.
Или домой поехать. Ну, сейчас...
Конечно.
От моста. Домой. Моста через Москварьку, вот пробка.
Только не к себе, а домой. Жена же знает, что вы на работе, правильно? Зачем в этот момент ехать к себе домой? Нужно ехать...
Ну, надо подумать, да.
В школьной любови ехать. Я бы поехал так. Вот Алексей здесь уже. Алексей, все, я передаю. Все, ребят, давайте до завтра. Я пошел...
Хочешь?
А?
Загадку.
Да.
Где самый сложный участок в Москве?
Везде.
Нет.
Да,
на въезде к подшлагбаумам. Там невозможно проехать, стою.
Спасибо, Ром, большое.
Давай. Спасибо. Ну что, давайте еще раз, что ли, или как? А нет, ничего не будем делать, на самом деле. 8:10 в Москве, и надо сказать, что сегодня на дорогах, конечно, кромешный ад. Ты кому-то решил позвонить? Хорошо, позвони, пожалуйста, к тому, кто отвечает за уборку снега. Это не просто ад. Не выезжайте туда, я вам сразу говорю. Прямо я, даже пока ехал, успел опубликовать... пост в Телеграм, ну, сейчас вся жизнь в Телеграм, вы сами понимаете. Даже у Трампа, когда его выгнали из Твиттера, хотя, вроде говорят, это мошенники, а не Трамп в конечном счете, но не выезжайте туда. Я не знаю, Христом Богом молю, оставайтесь на местах. Это невозможно. Спасите, помогите, ад и Израиль на дорогах. Доброе утро, пишет Дисконнект. Почти вовремя, удивляем прям. Как же везде успеваешь, пишет Александр. Ну так, такое. Заезжаю здесь, у нас на Пятницкой улице, значит, точнее, даже получается, это Большая Татарская. Ну, пытаюсь проехать через шлагбаум, а там метровый засор. Да, ну, это, конечно, да, и на заднем приводе нельзя, и на липучке тоже нельзя, и вообще ни на чем сегодня нельзя ездить. Но почему-то именно под шлагбаумом никто решил не чистить, я не знаю. Я выехала на работу в 6 утра и успела без пробок, пишет Лина. Ну, наверное, да, надо было где-то около 4 выезжать, и было бы хорошо. Одище, пишет Калашников. Я из подъезда еле-еле вышел, завалило, к машине даже подходить не стал. Короче говоря, давайте вы Давайте вы, давайте ругаться, что ли, я не знаю даже, потому что это невозможная какая-то история сегодня, и друг друга предупреждать, изо всех сил стараться доказать друг другу, что ни в коем случае сегодня не нужно садиться за руль. Давайте признаемся честно, я совершил эту ошибку. Вам не нужно. Это я как тот дядя из какого-нибудь города, который сидит пьяный рядом, говорит, я пью, а ты смотри, не пей. Вот я сегодня за рулем, а вы смотрите, не садитесь за него. Все, Ром, всего хорошего. Спасибо еще раз большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Это я Романа Щукина провожаю. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро. Меня Павел зовут. Нет, да. Анище, это я даже не могу себе представить. Химки просто... В полной блокаде, авария на Ленинградке в сторону области, прям перед Шереметьевским мостом, кого-то специально люди вдолбились. Стоят все химки просто в черную.
Да, просто да. Вот, а потом вы выйдете уже... из химок, поедете по Ленинградке, по которой я как раз ехал.
Я
из
двора не выехал, я только все посмотрел. Угу. Все, и обратненько уже заруливаешь.
Я вообще подумал, что сегодня надо было. Сегодня надо было, спасибо большое. Мы же уже научились во время карантинов, или как сейчас модно говорить, локдаунов, делать все из дома. Вот сегодня надо было делать все из дома. В метро свободно, пишет РТ. Доброе утро, лучше бы я сегодня остался дома, пишет Максим. Симферопольское шоссе стоит колом, едем не более 5 километров в час, ужас. Метель из Москвы до Пензы дошла, пишет Анна. В машине лежала лопата, подход к ней был заметен, копал, пишет Александр. Копал к машине руками. У нас здесь интересное, у меня шлагбаум вообще наш нравится. Он автоматический по номеру. Чистого номера в Москве, ну, кроме 3 месяца в году, не бывает никогда. То есть всегда залеплено грязью и вот сейчас еще и снегом. И вот я подъезжаю, и я понимаю, что мне нужно перед шлагбаумом остановиться, когда он должен прочитать номер, открыть шлагбаум, и тогда я, ну, сам автоматически трется, и тогда я заезжаю. Вот я подъезжаю, сажусь на брюхо в снег, значит, шлагбаум не открывается. Я выхожу, начинаю чистить снегом снег. А как еще? Снегом снег на своих номерах. Очищаю номер, открывается шлагбаум. И что? Хочется задать вопрос в этот момент. Машина-то уже села. Но каким-то странным образом она все-таки выехала. Я не знаю. То есть мне никто не помогал, не толкал. Но вот что-то как-то я ее туда-сюда, туда-сюда. Ну, было бы, конечно, эффектно. У нас бы все здесь во всем здании. А здание это историческое. Радиокомитет, знаете ли. Да-да, здесь Левитан еще работал, говорят. Между прочим. Это вам не хухры-мухры, да? Представляете, все бы... Меня бы прокляли, если бы я ее там оставил. Я не мог ее там оставить. Я за городом живу, утром нырял в снег до автомобиля, пишет Владимир. В 5:30 на Ярославке было шикарно, сказочные метели, почти никого, скорость максимум 40, пишет ДДТшник. Но это прописные истины. Пошел снег, город встал, так же было всегда. Ругаться нужно только на себя, пишет Маугли. 7373948, телефон прямого эфира. Не, ну такого давно не было, честно говоря. Это... как раз ситуация, о которой можно говорить, мне кажется, даже как о новости. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Артем, Москва.
Да, Артем.
Ну, вот из Лефортово Балашиху 20 минут. У меня старенький XC90 на нормальной зимней резине, ни на какая ни на липучка, шиповка хорошая. Ехал по шашэнтузиастов, в шашечке, всех обгонял.
В шашечке сегодня?
Да, да, в шашечке сегодня. Всех обгонял, потому что у всех летняя резина под названием липучка. Вот, ехал спокойно.
А у вас шашечки, да?
Да, у меня еще вибаста стоит, я с утра вышел, машина теплая, внутри, снаружи снег растаял, то есть сел, поехал, ничего не обметал.
Нет, я, в принципе, думал когда-то, видел где-то в интернете, продают БМП, переделывают под дорожное использование. Я думал взять БМП.
Ну... стоит задуматься. Полный привод.
Конечно.
Нормальная шипованная резина.
Тогда можно на БМП можно и в шашечки не играть. Может, прямо ехать и все. А, вариант? Мне кажется, вполне. Ну, я могу сказать, спасибо большое. Я могу сказать за тех, кто в шашечки в такую погоду играть никак не может. Мы, конечно, вас ненавидим сильно, тех, кто играет в шашечки. И у нас возникает масса вопросов к вам. И плюс ко всему у нас, конечно, возникает, у нас возникают проблемы. Потому что если автомобиль низкий, он постоянно цепляет снег, который вот, ну, лежит сугробами, на нем вот все торможения и разгоны – это проблема. Если автомобиль моноприводный, хоть передний, хоть задний привод – это проблема еще дополнительная. И вот каждый такой, играющий в шашечки, Он приносит дикую боль нам, во-первых, а во-вторых, он невероятно тормозит всех остальных. Потому что одного тебя вот он затормозил, и все. Пока ты оттормозишься, пока ты, наоборот, разгонишься, пройдет уйма времени, и, в общем-то, все остальные тоже начнут вставать. То есть, наверное, в таких ситуациях лучше понимать, что даже если ваш автомобиль, ну уж очень такой хороший, и вы хотите прям подоминировать в этот момент, лучше, если мы все будем ехать примерно одинаково, нежели кто-то из нас выпендрится в этот момент. Ну, правда. В 2008-м зимой, помню, МКАД, после метели снег почти до двери моей ВАЗ-2109. Там коммунальщики даже не пахло, тоже весело было, пишет Маугли. Лишить прав надо таких шашечников лишать, пишет Роман. Может быть, конечно, и там прав я уж не предлагаю никого лишать. Я пытаюсь лишь донести... все сложности бытия в автомобилях с задним приводом и не самым большим клиренсом в снежную погоду в Москве. Ну, сложновато, сложновато. Еще одно обращение сразу к пешеходам. Ребята, собирайтесь группами сначала, потом переходите свой пешеходный переход в такие погодные условия. В остальные дни что хотите делать? Можете задом наперед ходить, можете лунной походкой вышагивать. Ну вот сегодня я просто видел это, но это невозможно. Ты едешь. Перед тобой автомобиль, перед ним еще один автомобиль. Это вот рядом с Кремлем, между прочим. Значит, в чем заключается суть? Нужно повернуть направо и небольшой подъем там, сразу подъем. И за подъемом сразу на самой вершине пешеходный переход. Он поворачивает направо и идет на этот подъем. Пешеходы каким-то образом идут постоянно. Ну, то есть они как-то медленно, странно идут, они не могут быстро пройти, у них не получается. Ему нужно остановиться. Он останавливается, а потом он не может тронуться просто, и все. Потому что пока он ехал хоть как-то, у него была инерция. Как только эта инерция закончилась, да, ну, знаем вот это вот, кинетическая, потенциальная энергия. Вот, как только это все закончилось, как только осталось потенциальное, все только потенции какие-то там, я не знаю, что это. Вот, все, конец. Он не может тронуться, он не может тронуться, за ним стоят еще 100 автомобилей, они ничего сделать не могут. И вот ты наблюдаешь за тем, как человек изо всех сил, я понимаю, как он страдает там за рулем, он пытается что-то сделать, его вот куда-то несет в сторону, он из этих сугробов пытается вылезти, а ты-то что, ты ничего не можешь вообще сделать, ты стоишь вообще на месте. Все. Пешеходы. Имейте в виду, отнеситесь с сочувствием к автомобилистам в этот день, пожалуйста. Серьезно, для вас этот снег это не проблема практически. Ну, если только в каких-то местах может быть очень скользко, может поскользнуться, что-нибудь сломать себе. Но в целом для вас этот снег не проблема. Для водителя это ад. Просто, это кажется, что, да там, господи, сугробчик там-то 10 сантиметров. Че вообще говорить об этом? Имейте в виду, что вы не правы, если вы так думаете. Пешеходы не поймут, пишет Анна. Не поймут, да, но, может быть, поймут. А вдруг мне удастся донести до них эту информацию? Где вы едете, что видите, рассказывайте, потому что сегодня, наверное, ну, это главная тема. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Евгений. Еду на Щелчок, съезжаю, капот не проехал. Вот, ну, дорога нормальная, ну, люди, правда, едут медленно, чуть-чуть можно побыстрее, даже зубастыми внедорожниками стараются, это, так сказать, это предохранять себе, да. Но я хочу сказать, что, почему такое у нас вождение очень вялое? Люди с возрастом, у нас мозговые клетки же не восстанавливаются, да, как это, или восстанавливаются, но медленно, вот. А еще если употребление алкоголя, то это снижает реакцию, все, вот и такая ситуация на дорогах.
Ну да, ситуация. А снег, поэтому здесь снег. Лучший пешеход это водитель, пишет Спиро. Любой водитель одновременно пешеход, они поймут, пишет Максим. Это трудности автомобилистов, а не пешеходов, Любаша пишет. Любаша. Что за орфографические сложности у нас возникли в написании слова «пешеход»? Ненавижу пешеходов, когда за рулем, ненавижу автомобилистов, когда пешеход, пишет Алексей. В Москве снегопад, в Израиле начались проливные дожди. Совпадение, пишет Мирон. Ну, отвечу уже классикой, да, не думаю. Балашиха, первая передача, стоп, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Артем, Москва. Я в данный момент двигаюсь по внутреннему МКАДу. Подъезжаю к Каширскому шоссе. Творится какой-то кошмар. первые два ряда стоят практически целиком, потому что, ну, в общем, фуры не могут ехать фактически.
То есть, с фурами проблемы то, большие, да.
То, сколько я, то расстояние, которое я проезжаю обычно минут за 5-10 с утра, ну вот уже час.
Да, 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 да. И так, видимо, вы проедете то расстояние, которое обычно проезжаете там, в принципе, за час. Часа за 3-4, да?
Ну, судя по навигатору, да.
Судя по всему, да. Беда какая. Ну, держитесь, держитесь. Спасибо большое. Машина не тормозит. Не тормозит, пишет слушатель. Невзирая на хакапелиту и 4 системы анти-много всего. А, анти-много всего. 4 системы анти-много всего. Да, я понял. Хотите... Лайфхак? Лайфхак, подводные камни, придумки. Значит, я наоборот... Сегодня вынужден был отключать системы стабилизации автомобиля, потому что с системой стабилизации автомобиля автомобиль не трогался вообще. В ноль. Просто он на месте стоит, что-то дрожит, мурзится. Ну, чувствуешь, как работают АБС-ки просто по очереди все. Он просто не трогается. Потому что все колеса проскальзывают. Выключил просто и все. И, ну, дальше начинается вот это вот. И кто знает, Гоча стайл начинается. Это что? Это нечто. Но не в том смысле, что я очень быстро еду, а в том смысле, что приходится, конечно, вот просто копает, машина копает. Ну, то есть ты едешь в каком-то таком очень медленном постоянном дрифте. Вот просто. Ну, а больше никак, она вообще не тронется тогда. Если не отключить, она вообще не трогается. Бесполезно. Я имею в виду вот систему стабилизации. ЕСП это называется или как это называется, не знаю. Антиблокировочная система у меня никак, естественно, не отключается, слава богу. Ну, я бы и не отключал ее. Фура не может выехать из переулка, все встало, пишет Айдрей. Айдрей, вот так вот написано. Андрей. Это с Финляндии непогода пошла, тут двое суток снег валил, пишет Андрей. Да, с торможением не очень временами. Пешеходам надо войти в положение и думать чуть больше. Мы отсидим, а они-то умрут, пишет Валентина. Да, это еще одна проблема. То есть автомобилист может очень хотеть затормозить, но у него может совершенно ничего не получаться. Вообще ничего. И здесь удивительно, вне зависимости от скорости это может происходить. То есть он может с 20 км в час не остановиться. Я понимаю, что, наверное, с 20 км в час вряд ли будет фатальная какая-то история. Но, тем не менее, может быть и такое. Пешеход всегда прав, но не всегда жив, пишет Артем. Расскажите про дистанцию. Держим 5 секунд до заданной точки, пишет Макс. 5 секунд до заданной точки. Но это практически бесполезно, Макс. Кто-нибудь видел снегоуборочную технику вообще какую-нибудь или нет? Потому что я не увидел ни одной машины снегоуборочной вообще. Где они все эти машины? Я не понял. Может быть, я просто не туда куда-то смотрел, они где-то есть на самом деле. Я ни одной не увидел. Алло, здравствуйте, пока ехал.
Утро.
Да, здрасте.
Ну, помним то, что все автомобилисты когда-то были пешеходами.
Да, ну вот поэтому мы просим пешеходов, мы их умоляем, мы там в слезах валяемся, обнимаем колени и, зарыдав у их ног, изливаем свои мольбы.
Все правильно, здесь с вами. А по поводу дороги, вот как по мне, дороги просто кайф. Хорошая резина, опыт.
Опыт и отвага. Не, я тоже люблю, сказочно. Если бы не ко времени ехать, то вообще отлично. Такое...
Вот именно, да.
Да.
С М4 заезд в Москву мертво.
Ну вот, да, вот это проблема. А так, конечно, приятно. Так вот, визуально очень камерно все получается, как в сказке в какой-то, да? Снежок, беленькое все, красиво, светло от снега.
А так, ребята, всем удачи сегодня, терпения.
Да, вам тоже. На Великом Южном МКАДо стоянии отключили свет. Все, официально на нас наплевали, пишет Спира. Неразумные у вас ESP какие-то. На Рапиде у меня не мешает водить, пишет PS. PS, Rapid переднеприводный. Попробуйте заднеприводный автомобиль. Там ESP-шка очень-очень жестоко себя ведет. Потому что, вы понимаете, если она не будет жестокой, ну, многие просто разобьются. Так, снег-то неожиданный. Вот снегоуборщики и задерживаются, пишет Панкреас. Не, серьезно, я не потроллить снегоуборщиков. Я к тому, кто-нибудь их видел или нет. Я просто не видел. А говорят, что их сейчас на дорогах много. Кто-то их видел, где-то вообще-то кто-то что-то чистит. Вы что-то вот видите в окно своего автомобиля. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да.
Но по поводу снегоуборочных машин нету, и наоборот, даже счастлив. Я одних успел объехать, они пытались загородить мне дорогу.
Угу.
Вот. А сам сегодня 45 километров от МКАДа, Волгоградский проспект, 60 минут. Резина липучка, и она в этом на самом деле лучше, чем шипы сейчас.
Лучше по снегу?
Потому что, конечно, шипы нужны только на льду. А сейчас как раз липучка лучше выигрывает.
Ну, может быть, может быть.
Проехал очень хорошо и замечательно. Сейчас еду, в принципе, нормально все. Движуха есть.
Кто-то сигналит там,
Или это... Там слева разобраться не могут что-то.
Понятно, понятно. Если что, снимите на видео. Мы любим вот это. Дорожные разборки, конфликты, спасибо. Техника всегда только в центре города, пишет 12-й. Я сегодня проехал, центрее некуда. Техники не видел. Я проехал мимо Кремля. Понимаете, как всегда, в общем-то, я это делаю. Мимо Кремля. Мимо Красной площади, вот прям рядышком. Я видел собор Василия Блаженного. Ну, так его в народе называют, на самом деле. Он по-другому называется, но это не суть. Не видел я техники-то никакой. Не было ее. Вот в чем дело. Может, я говорю, не туда смотрю, или что происходит. А я сегодня видел двух велосипедистов, а вот уборочной техники я не видел, пишет Глаз. Я видел людей, которые идут по дороге. Серьезно. Видимо, потому что заметены тротуары, и люди выходят на дорогу, и вот мало тебе было бед в этой жизни, так еще и какие-то девочки идут, значит, ну, просто, ну, нормальные, наверное, там, девочки с утра куда-то на работу идут, ну, в общем, по дороге. Какие-то люди с одеждой, со светоотражающими элементами, что-то происходит непонятное вообще. Они, ну, а что делать? Электрики слушают 94,8. Видимо, свет вернули на СВХ, так точно, пишет ПС. Так, ЕСП на Рапиде как раз и не работает, раз не блокирует пробуксовку или занос, пишет 65-й. Так. Мягонько или пучка сейчас отлично, пишет Андрей. Вся техника по области работает, пишет Александр. Дмитровка едет норм, пишет Игорь. На Мневниках вообще не чистили, пишет Макс. 5 утра на внешнем кольце МКАД в районе Носовики видел, шли клином, пишет Артем. Выезжают колоннами сейчас, есть снегоуборщики, пишет Светлана Лебедева. В Марино и Печатниках много снегоуборочной техники, пишет Майк. Уборочная техника в Мытищах вся, пишет Палладиум. На СВХ более-менее почищено, пишет Андрей. Собянин тебя слушает, включили обратно, не прокатило, пишет Спира. Это про МКАДостояние. Думаете, это прямо Сергей Семенович сидит, и у него кнопка какая-то. Ну да. Ну, ладно. Не клином, а свиньей они идут, пишет Хохоха. Мне вот ничего не попалось сегодня. Удивительное дело. Бетонка едет, пишет Александр. Стоим на щелчке в области по обочине. Логан пытается доминировать, пишет Егор. Щелчок в области просто укатан и не чищен, пишет Маугли. В Мытищах не видел уборку, пишет Десятый. Ну, видите, значит, сколько не убирай, все равно... Не получается все убрать. То есть никакой техники не хватает в этом смысле. И тут, как всегда, приходится надеяться на то, что снег когда-то кончится, а потом потихонечку мы его раскатаем. Но вот сегодня пока еще, во всяком случае, автомобили не способны были раскатать то количество снега, которое выпадает на дорогу. И даже речь идет о самых скоростных тебе магистралях. Нераскатываемый пока снег. 8.30 новости. Восемь тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 7 баллов пробки в Москве на данный момент, так показывает нам Яндекс. Боюсь, что ситуация будет усугубляться, конечно. Что происходит у нас? Я пытаюсь... Ну, вы можете все еще писать по теме движения. Я думаю, сегодня это основная история. Кстати, сейчас вот Александра... рассказала нам удивительную историю, пока был вот этот вот момент, перерыв между новостями и нами с вами. Значит, она говорит, пришла на работу, дергает дверь, а дверь не открывается, потому что сугробом занесло, значит, снегом занесло сугробом, вот эту дверь и подперло. Ей пришлось звонить, чтобы охрана, вот здесь здание, выходила и открывала эту дверь. И дверь, по сути, чуть ли не ногой, как она выразилась, выламывал, ну, охранник. Ну, не охранник, росгвардейцы у нас в Росгвардии. Ну, то есть там уже здоровый мужик, Вот. Пришлось ему прилагать немалые физические усилия для того, чтобы открыть дверь. Так что очень интересно. Я думал, что моя история с тем, что я застрял в сугробе возле работы, она номер один. Я побил всех в этом смысле. Нет, смотрите, есть интереснее история на самом деле. Пешком можно застрять сегодня. Два трактора и снегоуборщик на Семеновской. Едем, пишет Иван. Наверное, пол Москвы староверы. У них сегодня 1 января, пишет Михаил. У меня внутри подъезда сугроб через щель двери намело, пишет Калашников. А может быть, самое время обсудить лайфхаки по зимнему вождению? Как тормозить двигателем, соблюдение дистанции и так далее? Многим поможет такая информация, а то и всем, пишет Александр. Может быть, и обсудим, почему и нет. Можно обсудить. Господи, помоги доехать до Котельников, пишет Калашников. Навигатор тупит ужасно, пишет Старлей. Я думаю, что потому что ситуация сейчас усугубляется и ухудшается. Каждую секунду он пытается вам простроить какой-то маршрут более-менее вменяемый, и он их простраивает, эти маршруты, туда тут же набиваются другие автомобили, и он опять его строит заново, и опять. В общем, вы знаете, да, если попадали когда-нибудь в такую ситуацию, вот, возможно, это она. Конечно, на заднем приводе, не увидеть, на что ты застрял-то, пишет Алекс. Чайники, сидите дома, пожалуйста, или ножками, пишет Вал. Вот мне кажется, Вал так должен был говорить. Вот даже вот так вот, смотрите. Чайники, сидите дома, пожалуйста, или ножками. Это правильно, кстати, Вал, вы говорите. Но я бы порекомендовал сегодня сидеть не только с чайником дома. Ну, серьезно. Или ножками. Прям совсем-совсем, если необходимость, вот по работе вы там продукты нам везете, например, в магазин, да, вы нам везете одежду, которую нам срочно надо купить, что-нибудь такое. Ну, серьезные дела вот у вас, это работа, вы профессионалы. Вот это понятно. Тут уж никак по-другому нельзя. Все остальные, кто просто едет из точки А в точку Б, ну, хотите, попробуйте. Хотите, попробуйте, не вопрос. Я, в общем, не настаиваю, вы можете попробовать. Но, наверное, вы сохраните спокойствие внутреннее, да, внутреннее, спокойствие собственного духа, баланс какой-то психологический, если не будете сегодня пользоваться автомобилем. С большей долей вероятности вы не сойдете с ума, если сегодня вы не будете пользоваться автомобилем. Я приехала в центр, и тут же ситуация, чем... тут хуже ситуация, чем на Востоке даже, пишет Татьяна. Я посмотрел в оконце и решил, что сегодня... Не, пишет Тараторка. У меня служебное авто по ГЛОНАССу должен ехать, пишет Совесть. Космические снимки везем, пишет Дмитрий. Какой ветродуй в области на Ярике, пишет Александр II. Ветродуй адский. Вчера выяснилось, что у меня дверь дома, ну, дверь на балкон, она не просто дверь, она дверь, которая мечтает стать самолетным двигателем. Серьезно, хотите, я попробую сейчас... Так, я просто отсылал, хвалился друзьям. Я попробую вам включить сейчас прямо с телефона. Вы, наверное, услышите этот звук. Серьезно, я сидел, значит, на кухне, а дверь вот эта, которая балкон, это там в другой, ну, в комнате, и я просто услышал вот этот звук. Думаю, что такое? Что такое? У кого-то чайник кипит, у меня какой-то, что такое? Самолет, может быть. Ну, серьезно, вот такой звук. Это здесь просто на записи, там это очень громко. Думаю, что такое, что такое? Чтобы было понятно, она алюминиевая, эта дверь. И вот сквозь нее дует. Ну, начал ее настраивать. Настроил. Оказалось, что строители, конечно, не самые ответственные люди. Конкретно эти. Настроил. С утра встал, опять как будто бы на Ту-154 вроде как лечу. Есть такое ощущение. Думаю, почему? Выдавило ее, что ли, опять? Непонятно, короче говоря, странное дело, но вот как-то так. Ветер очень сильный, очень сильный. О, у меня окно также кричало, пишет Мамик. Как это ехали мимо Кремля? Вы переехали, пишет 101 километр? Нет, я просто езжу всегда мимо Кремля в надежде, что когда-нибудь кто-нибудь мне скажет. не проезжайте мимо. Ну, допустим, допустим, такое вот произойдет. Вот только из-за этого, на самом деле. Пристегните ремни, не говорили, пишет Мирон. Да, ну, я понимаю, да. Подрегулируй винты на двери и поменяй резинку уплотнителя, это недорого. Так сам делал. Резинка целая, винты подрегулировал. Как говорится, да? Есть такой анекдот. Вот, во всяком случае, я его слышал в Казахстане, когда еще жил ребенком, поэтому я считаю, что он казахский анекдот. Когда самого красноречивого, значит, из джигитов отправили сообщить жене чужой, что ее муж умер. Вот. Говорит, ты самый красноречивый, давай иди к жене. Тот приходит к жене погибшего, вот, и говорит: Алибек где? А он говорит: ну как это, с вами уехал? А он отвечает: сдох. Да, ну не знаю, может, это казахский анекдот, может, не казахский. Ну вот я просто слышал его в Казахстане, когда жил еще. И я знаю, что он многих так вот забавлял. Самого красноречивого выбрали. Да? А жесть какая, пишет Спир. Ну да, но это такой анекдот. Немножечко черноватенький, что уж тут говорить. Так ты не в ту сторону винты регулировал, пишет Олег. Да я во все стороны их регулировал, чего вы. Она прессуется, теряет эластичность. Вы про кого? Давайте, 7373948. Кто у нас выступит мастером, значит, по вождению в таких условиях, как сейчас? Кто готов рассказать всему миру, как правильно ехать по дороге сегодня? Если уж выехал. Кто этот человек отважный? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе. Станислав. Да, Станислав.
Великолепная зимняя дорога. Доехал. С ветерком, можно сказать, даже до 100 сгонялся.
До 100?
Да, мог бы больше, если бы бесполезные тележки не мешали впереди.
Это вы имеете в виду автомобиль другие, да?
Ну, которые на моно-переднем
периоде. Да, и на заднем тоже отстой, да?
Не, в заднем это другое дело, в заднем драйв есть, хоть какой-то.
Так. Какой-то. А у вас какой автомобиль, простите?
Ну, вообще, у меня я сейчас еду, ну, так как снегу не очень много, взял уже... Ну,
шестиосный там какой-нибудь Ивека?
Не, у меня маленький Suzuki Ignis сейчас, у жены взял. А если было побольше... снегу, взял бы свою Subaru Impreza с честным полным приводом.
Да, я понимаю. Вот. Ну тогда вы не сможете нам рассказать, как правильно ездить в снег?
Нет, я вам как раз смогу, но как? Только...
Первое правило. Вот. В снег можно ездить только на Subaru.
Нет, не обязательно. Можно, это я, конечно...
Так.
Можно ездить, конечно, любой, но только надо иметь опыт. На зимней дороге. Я ездил в свое время на «Москвиче» 21-40 на летней резине, даже в худшую погоду. И было нормально. Главное правило – держать дистанцию, чтобы впереди идущая машина... Вы видели всегда брызговики.
Брызговики?
Впереди идущей машины. А когда вы их уже не видите, вы слишком близко едете.
Ну да, вы уже, получается, на заднем сиденье едете.
Да, вот. Потом, да, ну, если вы, конечно, на механике, то у вас возможность всегда тормозить двигателем. На автомате, конечно, это не так получится.
Ну да, или не получится вовсе.
Ну да, и в поворотах, соответственно, на переднем приводе надо заходить с газком снегу.
С газком.
На заднем надо, наоборот, сбрасывать газ. На полном просто ничего не трогать. Потому что идет как по рельсам.
Как по рельсам. Понял, вот. Принял. Спасибо большое. Готов ли кто-то дополнить или оспорить? Потому что мне кажется, ну все идеально. Нет? И готов кто-то оспорить или дополнить? 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Да.
Я бы хотел дать совет, сколько не технический, а сколько тактический. Вот если человек будет ехать по МКАДу, и где будет маломальски свободные места, ну, если они, конечно, будут сегодня, то если у вас скорость небольшая, езжайте в третьем ряду. Не в первом, не втором, а в третьем.
В третьем с какой стороны?
Без разницы, потому что на МКАДе 5 полос.
Ну, в смысле, левее или правее держаться, как бы? А, посередине.
Да, посередине, потому что справа грузовики, фуры, угу. Они вам будут благодарны. А те, кто едут быстро, они к вам не, если он нормальный водитель, он не будет вам иметь никаких претензий, потому что все быстро едят слева. Ну, то есть газель какая-то едет посередине, никогда не ругайся на нее. Это значит нормально.
Да, ну МКАД-то просто... еще нормально. Вот мне интересно, как ездить по улицам, вот узкие улочки, знаете, такая вот есть история.
Алексей, вы знаете, я иногда замечаю такую статистику, когда справа сугроб, и вместо двух полос одна полоса, порядка больше. Едут медленно, но спокойно все. Нет mm-hmm. инициативы, нет дебилизма.
Нет инициативы, да. То есть негде играть в шашечки, и сразу становится как-то... Все есть, проясняется все в целом. Спасибо большое. Уплотнитель на... Маугли, потом про уплотнитель. Напишите мне вон в этот, в Инстаграм мне напишите про уплотнитель, я прочитаю. Поворот, бахаем пониженную, резко руля в сторону поворота, сцепление в пол, ручник, ну и... В отбойник для экшена, пишет Эмарион. Да-да-да. Гаску, Сузуки, Джимни, настало твое время, пишет Спиру. О какой дистанции, говорят? 100 км в час скорость. Смеюсь, пишет Анна. Ну, 100 км в час, да. Сейчас со 100 км в час будет интересно тормозить. И двигателем, и без двигателя, и как угодно. И как Флинстоуны, ногами можно даже тормозить со 100 км в час. Вряд ли что-то остановится, если вы видите только брызговики впереди идущего автомобиля. Нет? Ну, я не знаю, мне, может, опыта просто не хватает. Алло, здравствуйте, кто знает? Как вас зовут?
Доброе утро, Алексей, да, Сергей.
Да.
Знаете, ну вот, хотел бы ответить слушателю, который там газку поддает. Вот.
Только знаете, на переднем он поддает газку.
Да, я на переднем еду, и вполне нормально. Мне кажется, я ездил до этого на полном, там Toyota была старенькая, честный полный привод, все дела. Как-то не понять, как то замок, что делать, газовать или куда руль крутить, то есть как бы вообще непонятно, то есть остается, как Роман до этого сказал, только молиться.
Молитва?
Пошел на полном. Ну да, а на переднем все понятно. Чуть-чуть, если занос небольшой, немного газку и качество себе потихонечку, сейчас особо не разгонишься.
А на заднем так... не надо вообще в эту погоду?
На заднем, да, на заднем на метро.
Да не надо вообще, вот я честно скажу, спасибо большое, да не надо просто на заднем и все, вообще не надо. Это уже там, там начинается совсем уже кино какое-то, а? Переводим автомат в ручной режим, трогаемся со второй передачи и реже переключаем, пишет Серегович. Со 100 км в час тормозной путь в такую погоду 100 метров на зимней резине, на летней 200 метров, пишет Павлик. Ну вот, в пробке встретил рассвет, пишет Маугли. 8 баллов! Пишет слушатель, я хочу назвать по имени, все-таки человек следит. Андрей, так подписан. Ура, товарищи! Так вот пишет Андрей. Да, действительно, в Москве уже 8 баллов. Газ в пол, руль в бок, ручник на себя. С Новым годом вас, друзья, пишет Серега. На переднем очень легко, газку и рулем направляй, пишет другой Андрей. Ох, как хорошо, я кайфую, рейс отменили, можно послушать радио, пишет пилот, 737-й пилот, давно-давно вас не было, рад, что вы с нами. Еду по Андропова, 20-30-40 минут до работы, пишет Владимир. Заднеприводный, в отстойник, пишет Эмарион. Эмарион, мы отомстим, чуть позже, как только закончится зима. У нас будет несколько месяцев, когда мы... А вы думаете, почему водители BMW такие злые обычно? Вот поэтому. У нас слишком мало времени, чтобы доминировать. Вы-то на своих Suzuki Jimny по 9 месяцев можете выпендриваться. А у нас всего 3. И за эти 3 надо отыграться, как за 9. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Утро.
Да.
Здрасте. Алексей.
Да.
Ой, рад вас слышать.
Я вас рад слышать. Как вас зовут?
Ух ты, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Слушайте, кто звонил, по-моему, не могут все ездить.
Почему?
Ну... Как-то мне не очень понравилось, как они говорят.
А как правильно говорить?
Как правильно говорить? Метро.
Да, да. Как ездить в эту погоду? На метро. Я с вами...
Быстро и аккуратно, сухо.
Да. Да.
Предлагаю всем спуститься туда и остаться дома.
Да, да плюс, ведь это же передовая технология. Вот сейчас вот, вы знаете, да, Тесла, которая обнаруживает на кладбищах живых людей странным образом, вот недавно ролик-то появился, электромобили они придумали заново и хвалятся. А ведь метро – это тоже электрический транспорт.
Согласен, абсолютно. Угу. Так тем более там еще новые вагоны вышли.
Кондиционеры там есть.
Да.
Что-то это сказка абсолютно. Да,
так
да.
Так что, Алексей, рад был вам звониться.
Да, я рад вас услышать был тоже, спасибо большое. И, да, хорошего дня. Я вот думаю, что... Я когда-то хвалил метро, я помню. Я решил сказать еще раз, еще сто раз «я», во-первых, для начала. А во-вторых, решил найти плюсы метро. Ну, вот смотрите, метро – это электротранспорт, да? Да. Сколько... Ай, ладно, не могу я больше. Я тогда сам ездил на метро, поэтому искал его плюсы. Ну, ладно, но сегодня, правда, лучше на метро. Коронавирус там есть, пишет за плинтусом. Да коронавирус-то везде есть. Дискриминация заднеприводных. Милонов поддержит, пишет Вал. Ой, что-то он плохо старается. Я недавно зашел в ТЦ «Авиапарк» называется. Бывал там кто-нибудь? И там должен открыться какой-то... Ну, вот я просто шел, и, ну, я смотрю, ну, красиво, это какие-то витрины, еще что-то. И одна из так называемых витрин, это закрытая еще пока витрина, там должен открыться какой-то молодежный магазин. И, значит, огромный плакат, ну, так вот по ощущениям, метров 5 на 5 он, как минимум. И там, значит, две девушки на этом плакате и один парень. И парень, ну, я вам так скажу... Очень мягко буду говорить. Он в макияже женском. Ну, то есть у него там глаза прям совсем накрашены чем-то розовым или что-то подобное. Вот висит такой огромный плакат. Я думаю, да, Милонов, конечно, не дорабатывает. Ну и в целом я так гляжу сейчас. Вот давайте, здравствуйте, пришел старый дед, деда Алексей пришел. Я так смотрю на молодежную моду. Что-то она какая-то, это, того. Что-то она какая-то... Это, с позволения сказать, унисекс какой-то прям. Уж даже, по-моему, и не унион. Вот. Что-то какие-то странные прически, что-то какие-то странные короткие штанишки у всех. Какие-то прям совсем подозрительные. И все какие-то тощенькие ходят. И все что-то как-то, я не понимаю. И иной раз вот визуально ты и не определишь. Кто это, мальчик или девочка? Какое-то все оно одинаковое, короче говоря, пошло. Не обращали внимания? Вот вы... Я просто очень редко появляюсь в каких-то торговых центрах, потому что я ненавижу магазины, в принципе. Только по надобности там появляюсь. Ну вот я решил вот так пройтись. Там мне по хозяйству надо было крючки купить. Крючки. Я пошел в Икею купить крючки. Такой вот я был, сумасшедший человек. И заодно понаблюдал за людьми. Ну, очень странно все одеваются. Ну, не все, но вот эти вот. Это молодежь вот это вот очень странно одевается. Я конечно, не считаю, что это что-то вообще должно говорить нам. Нет, наверное, это ни о чем и не говорит. Но какая-то мода такая, уж прям совсем... Какое бы такое слово-то подобрать? Вот я не хочу просто никого обидеть, а объяснить, как это выглядит, хочется. Хотя вы, наверное, и сами видели. Так унисекс же! Ну, давайте называть это унисекс. Ладно, окей, пускай это будет унисекс. 7373-948. Кстати, по поводу унисекс и окей. Вы слышали, на, значит, Матч ТВ запретили список слов запрещенных. Чуть-чуть отвлечемся от движения. Я просто хочу вам рассказать. Вчера новость прогремела в соцсетях. Значит, запретили слова некоторые, потому что они, ну, это, значит, режут слух. Недопустимые к употреблению в эфире слова. Underdog, assist, back, background, Голиадор. Голиадор это кто? Это тот, который забивает часто? Дев, капер, кипер, ковершадоу. Ковершадов. Корнер, коуч, лайкать, лонгбол, лузер, мидфилдер. Мидфилдер. Ну, мид середина, филдер поле. Кто это? Полузащитник? No touch pass, no name, no touch pass. Окей, ок. Перформанс, пивоте, пивоте. Пивоте не советую слишком много пить, растет живот. Плей-аут, реф, ростер, свипер, скиллс, слоу-моушен, стенд-бай, стоппер, страйкер, таргетмен, тим-билдинг, тим-спирит. Тим-спирит. Smells like a тим-спирит. Тренинг, флот, хав, хайлайт, шорт-лист, чемпионшип. Чемпионшип, кстати. Здесь я чемпионшип, вот так вот написано. Значит, где мундиаль? Почему мундиаль никто не обозначен? Но есть разрешенные слова, допустимые к употреблению. Сейчас я вам прочитаю. Арбитр аут, аутсайдер, блок, болбой. Болбой.
Болбой. Иди сюда. Клеменда, братан. Ты что это? Что ты там базаришь-то? Так, болбой.
Нормально, болбой, да, нормальное слово. Бомбардир, бренд, буца, гандикап, гол, голкипер, гол-лайн, технология гол-лайн. Это можно все. Дерби, джокер. Джокер можно. Дриблинг, дубль, камбэк, катеначо. Катеначо. Что они там делают в этом? Вообще, конечно, спортивное комментирование — отдельный вид извращения. Вот эти вот начинаются у них туманные альбионы и кожные сферы. Ну ладно. Корнер, корт, кросс, лейнсмен, либера, матч, микст, микст, зона, ноу-хау, овертайм, офсайд, пас, пенальти, плеймейкер, плей-офф, покер, прессинг, рабона, рейтинг. Вот эти слова можно. И здесь еще есть слова, которые можно. Вот, допустим, ну вот, ну такое. Вы можете почитать у меня, найти в Телеграме, если хотите. Довольно интересный список. Я вообще за. Меня задолбали все эти люди со своими как их, бэкапами и прочим. Прям надоели они мне, причем давно и видимо, навсегда. Да? В среде медийной тоже... Многие страдают такими вещами. Вот. В рекламе, я знаю. Ну, видимо, потому что эти сферы порождены в тех странах, в которых придумана терминология этих сфер профессиональных. Они и используют эту терминологию. Этот канал тухнет, решили хайпануть. No corruption, no criminality, пишет Маргадон. Начинаете стареть, Алексей, уже не понимаете молодежную моду, пишет Наталья. Да это разве молодежную? А, вы имеете в виду одежду, что ли? Молодежную. Да я особо, наверное, никогда этого не понимал. А можно поругать водителей, которые в пробках упираются в свои телефоны, фильмы, игры, месседжи? Месседжи, пишет Маугли. Маугли, да можно было бы их поругать, если бы мы еще 3 часа не стоять сегодня на дороге. А так-то какая разница, они все равно не едут уже, получается. На данный момент 8 баллов на дорогах Москвы. А еще Роскомнадзор запретил произносить название мексиканского города Оуэлос. Уэллос. Я пропускаю одну букву специально, да? Да, я это видел. А его так именно и надо произносить, как его произносили, или все-таки нет? Такой вопрос к филологам. 9.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, январь, день 14-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Сенча Цитрус присылает фотографию снегоуборочной техники с проспекта 60-летия октября. Ну и разные еще интересные фотографии вы присылаете. Тут было про фуры, которые вытягивают КАМАЗами. Сообщение от одного из слушателей, а фотографии не было. Вы такие вещи нам присылайте, нам же интересно. И мы другим покажем, и сами расскажем. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Вы только не... Вот вы начали присылать мне просто сообщения, эти фотографии с открытых дорог. Нет-нет, я имею в виду что-нибудь необычное. Что-нибудь необычное. Вот видите, что-нибудь необычное, присылайте. Например, что нет... Что нет в жизни... Согласна с вами по поводу «достали англицизма». В Испании, например, даже хот-дог переводят на испанский. «Перито кальенте», «собака горячая». И объясняют, что вот этот город, который я умышленно... Ну, я умышленно искажаю его название и говорю, что он «Ауэлос». Как бы так вот я его произношу. Он действительно через букву «Х» произносится, потому что там написана буква... Ну, как мы привыкли читать, если вот в английском, это «J». «J». Но она называется по-русски «хота», в испанском языке читается как «ха». Поэтому, да, это город вот так и называется. Вот. И еще добавляют «де Халиско». Можете в интернете найти, есть такой населенный пункт, есть даже форт вот этот вот. Построен он в 1569 году. Так что всякое бывает, всякое бывает. Обычно мы смеемся, когда узнаем, как пишется «яйцо» по-испански, но произносится оно иначе все равно. Вы не знаете, как пишется «яйцо» по-испански? Сейчас я... Старик, я тебе наберу. «Яйцо». «Яйцо» по-испански. Вот так вот. И тут сразу ведь произношение. Вот, иди посмотри, пожалуйста. Вот «яйцо». Понимаешь? По-русски так страшное написание. Но первая буква не читается, которую мы привыкли называть «H». И на самом деле звучит примерно так. Я не знаю, будет звук или не будет. А вот с этого компьютера как звук?
Как, внучок, как с этого компьютера звук?
«Уэбо».
«Уэбо». А по-русски вот так этот человек увидит и скажет: «Да, действительно, плоховато. Действительно». Да? А как жителей-то называют, пишет Александр. Александр, я не знаю, я не знаю. Посмотрел в переводчике, пишет Шнайдер. Вот, мотайте на ус, Шнайдер. Да, да, спасибо большое. Ой, вы только... Ой, оказывается, как много людей заинтересовались испанским сейчас. Вообще, я считаю, что я был бы, наверное, неплохим преподавателем, потому что я всегда знаю, чем заинтересовать публику, да, что по-настоящему всех интересует. А вот у нас искушенный в вопросах филологии Гурген звонит. Гурген, здравствуйте.
Благодарю вас за кредит доверия, Алексей. Слово правильно читается. Я защищен от фонетики.
Прошу прощения, Гурген. Я только единственное прошу. Если вдруг есть какое-то соскальзывание по созвучию, лучше не произносить.
Дело в том, что представьте себе на месте... Ну, такая ироничная транскрипция, как это называется. Да? Значит, в слове «оуэрас». Действительно, там нет русского «ха», как в слове «хлеб».
Mm.
Простите, у меня от природы не русский звук «ха». Mm-hmm. Он у меня несколько, в большей степени, кавказский, видимо. Вы имели в виду «teen spirit», да, значит, «командный дух».
Да.
Самое потрясающее, что гениально у Курта Кобейна...
«Teen spirit». Да, это молодежный дух, да.
Абсолютно, sure, абсолютно, именно так, потому что как тинейджерский дух протестный, «where the light's down, it's less dangerous», когда свет выключен, мы чувствуем себя более уверенно в себе, «here we are now, entertain us», а вот «и мы, развлекайте нас».
Да, вообще, если переводить эту песню, ощущение, что он попал на какую-то наркотическую вечеринку молодежную в большей степени.
Видите ли, там вполне вероятно при легализации тетраканнабинола и всех вот этих препаратов, связанных с сен-семилью, это целая субкультура.
Была,
есть. Я в свое время принимал участие в оформлении журнала российского «Контркультура». Это был очень изумительный самоиздатовский каталог. Значит, субкультура как таковая, со своей эстетикой, со своими морковками, фетишами, условностями, вплоть до того, что также суевериями и всего прочего, то есть то, что может инкапсулировать какую-то культуру. Вы там, простите за древнерусское слово «инкапсулировать». Это значит ограничить, как бы замкнув в капсулу. Да?
Вот. Мы, в общем, и в целом догадались, но... Да.
Извините, ради бога.
Ничего страшного, Гурген. Продолжайте.
Да-да. Я хотел бы привести в пример очень рискованные фразы. Например, нет-нет, я не буду их произносить, ради бога. Не подумайте, чего за дурного. Но если знатоки испанского переведут на обратный образ, на испанский, в июле попросишь об омлетах, будет звучать очень специфически, потому что глагол «просить» – «педер», mm-hmm. а в том случае он будет, я произнесу правильно, «педирас». и так далее. И далее вот то слово, которое топоним, да, достаточно мило. Но чтобы это еще ничто по сравнению с языком суахили, это Танзания, Кения, юго-восточная Африка, там изумительное выражение «мой двоюродный брат быстро вяжет спицами во время засухи» будет звучать абсолютно матерно по-русски. Поэтому я, естественно, воздержусь от каких-либо цитат, даже неплохо это произнося. И также знаменитая область в Аргентине, там, где «хота», «у», «хота», «у» и «грего». Это для любителей испанского.
О, Гурген, я здесь потрясающую вещь. Просто пока вы говорили, я, во-первых, смотрел, быстренько переводил себе, что вы говорите. Это тоже увлекательно. Да, и здесь я нашел список разных интересных слов из разных языков, которые на нашем языке звучат довольно... жестоко. Вот, например, в чешском языке это слово «бильярдное».
А, пожалуйста, что это значит?
Да вот не могу произнести, простите. То есть, вот
еще раз, пожалуйста.
В чешском тогда «бильярдное» написано. Вот «яичница глазунья болгарская», «яйца на очи». Это, я думаю, можно произнести. Да.
Это порождает вторичную ассоциацию генитального генера.
Да, дальше в французском вы разбираетесь. Здесь «спрячь сову» и «гнездо совы».
Но... Я догадался.
Да, да, это смешно, это вроде бы смешно.
Ну да, разумеется.
Самая красивая страна на арабском еще тоже хорошо очень звучит. Можно набрать.
Родина моя, которая би-ла-ди, естественно.
Ну вот да, 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 самая красивая страна.
Ударение на последний слог, и существует такой хит, который, знаете, вызывает кривую усмешку у тех, кто установил себе антенну, как ваш знакомый слуга,
да,
и смотрит многочисленный канал.
Гурген, простите, что перебиваю, здесь еще есть список некоторых слов из иврита.
А да, пожалуйста.
Слово «обеспокоен».
«Обеспокоен ли ты?» Да. Глагол от в инфинитиве звучит «либе оге», «ами», «муде оге», первое, что произносится, нет позиционного оглушения «ге», поэтому «муде оге», вот таким образом.
Да, еще есть слова, такие как «отсроченный».
Простите,
«отсроченный», как? Слово «отсроченный».
«Отсроченный».
Да,
вот так. Вот. Как это будет отсрочено, интересно.
Ну, может быть, это один из вариантов этого слова, на самом деле, да, тоже.
Намекните, пожалуйста.
Не могу никак.
Сложно, да?
Да. Да, просто любой намек, он уже будет слишком явным таким, да, для нашего эфира, и нас, возможно, закроют, и мы никогда не сможем больше встретиться в нем, поэтому, наверное, мы не будем этого делать. Спасибо большое, спасибо, Гурген. Вам. Да, спасибо. Мы вот вспомнили на испанском, и всем понравилось слово «яйцо». Я предлагаю всем интересующимся также зайти в переводчик испано-русский и вбить слово русско-испанский лучше, да? Кости. Если вас повеселило слово «яйцо», вас обязательно повеселит слово «кости». Как? Пишет четвертый. Вот четвертый, не могу вам ничего сказать, потому что Роскомнадзор ругается. Они не любят созвучные все эти фразы и слова. Все. Так, самый матерный для русского уха китайский, как мне кажется, пишет Д. В этом смысле есть потрясающий ролик в интернете. Как можно было бы сказать, используя эвфемизмы? Сейчас попробую. Вообще фигня. Вот. И там речь идет... Это постановка театральная, и там речь идет о какой-то девушке, если я не ошибаюсь, и ее имя для нас звучит довольно экзотично. как я понял. Но вот вы можете найти этот ролик в интернете и посмотреть. Примерно вообще фигня, вот так вот можно искать. Видел, да, старый ролик, пишет Эмарион. Да, да, да. Моей внучке запрещены блинчики. Да, да, спасибо большое, пятитысячный, но... Перевести это я тоже не могу. Но это, я так понимаю, опять же, испанский. Кости, пишет подозрительные слова. Да-да-да, наберите обязательно, посмотрите, как это по-испански пишется. Произносится это нормально, пишется. Ну, нашему глазу становится в определенном смысле весело. Ведь мы любим посмеяться над такими вещами. Да у китайцев через слово... Так называемая вот эта вот фигня, пишет Д. Заболел, сдал на ковид, все норм, будем жить, пишет деревенский парень. Деревенский парень, у меня мой друг заболел. Значит, 40% поражения легких. Вот. Хотя спортивный сам парень, все дела. Ну вот сейчас уже выписали. То есть это было где-то там с неделю назад, выписали, теперь он дома сидит, он обязан дома сидеть, лечиться дальше, но уже вот не в больнице. А так около недели он провел в больнице. 40% поражения легких. Хочу вам сказать, что из симптоматики практически ничего не было. Я спросил, говорю, старик, а, собственно, ты как понял? Он говорит, да в общем никак, просто вот температура была какое-то время 38 где-то. Вот. И все. Я говорю, а может быть, как-то тяжело было дышать? Он говорит, да нельзя сказать, что какое-то там особенное ощущение было. Нет. Вот как-то так, понимаете? Если найду, скину вам в директ историю о ДТП, там матершина обоснована тем, что участники ДТП, по мнению автора, предположительно испанцы, пишет Шнайдер. Наши извращают английский язык и применяют его в русском языке, пишет Пабло. Слово кровоточащее на английском. Спасибо большое. Видимо, китайский язык в полной мере может охарактеризовать происходящее сейчас на дорогах, пишет Вавандер. Да. Но в конечном счете можно так вот сказать, что... На дорогах, конечно, по-испански-то яйцо. Вот. Ну, а тот, кто не дает вам проехать и мешает вашему движению, он, безусловно, по-испански кости. Еще пишут кириллицей, пишет Георгий. Да. Да, у спортсменов легких на 100% больше. Вот и не заметил, пишет Д. Какого цвета был светофор? Мне предлагают разные варианты каких-то бесчисленных фраз. Или бесчисленные варианты фраз, на которые можно, переводя или читая, как бы по-русски, посмеяться, посмеяться. С 4 января в реанимации третья степень поражения легких, мама-медик, пишет Ольга, и ковид по анализам отрицательные, КТ поражения серьезные. Слышал я и о таких случаях, Ольга. Что вот вроде бы все говорит о том, что ковид, а тесты отрицательные идут почему-то. Поищите в интернете супер и далее яйцо по-испански. Я понял. Здравия всем по-китайски. Лиса, лиса, лиса тихо-тихо возвращалась в общежитие, да? Ну-ка, давайте-ка я посмотрю. А где, откуда вы это все знаете? Вы такие все интересующиеся... Языками люди, да? Так, сейчас, секунду. С русского на китайский. А он мне, наверное... Так, ну ладно, нормально, посмотрим. А, да, звучит неплохо. Вообще, само по себе слово «лиса» звучит, как мне кажется, по-китайски совершенно неплохо. У меня шеф с 75% поражения лежало 2 недели и вышло, пишет 40-й, да? Видимо, 40-й или 40-я, я просто не знаю, простите. Дворец бракосочетания, я серьезно, по-монгольски, пишет Георгий, да? Тоже ярко. Слушайте, проблема заключается в том, что мы все равно не можем это сказать так, чтобы было смешно всем тем, кто не будет заходить сейчас в интернет и проверять каждую нашу фразу. Я думаю, что нам следует таки оторваться от этих шуточек и пойти дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Показывал час до работы, еду уже 2 часа и ехать еще 15 минут. Яндекс врет, пишет Макс. Нет, просто динамично меняется ситуация на дорогах. Хотя совсем недавно вот было 8 баллов, а сейчас... Яндекс показывает 7 баллов. То есть, да, вроде бы ситуация улучшилась. Хотя я не знаю. Слушайте, я не понимаю, почему мне Яндекс показывает 7 баллов. Сейчас я посмотрю, что у нас дает CODD. У нас же есть огромный экран. И на него в том числе выводится самая последняя информация. Самая, общая загруженность по Москве. CODD 8, Яндекс 4. Вообще какая-то чушь. Здесь вообще какая-то информация абсолютно не соответствующая действительности. Якобы по Яндексу 4, а CODD дает 8. Но по Яндексу не 4, по Яндексу 7. Общая загруженность по Москве, по данным Яндекс, 4. Статистика 14 января, 9.24.05. Что-то не то нам дает CODD тоже. Видимо, ни у кого адекватных цифр просто нет. Интересно, интересно. Соответственно, я не могу вам сказать, как оно на самом деле-то обстоят дела на дороге. На глазок, смотрите. Не говори, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Навигатор включен, пишет Дмитрий. Ну вот сказал два раза целых. Да? 10 показывает навигатор, пишет Смекаеш. 10? У меня 7 показывает. АК пишет 7 по Нави у меня. Давайте посмотрю сейчас прямо, что у меня говорит навигатор в телефоне. 7 дает. Так же, как и на ПК. 7 баллов. На глазок нам Кади 8 баллов, пишет Никита. Мне Яндекс показывает 7, пишет Пабло. Машин меньше или как обычно? Ну, смотрите, сейчас на дорогах на самом деле очень мало машин. 265 755 автомобилей на дорогах. То есть, вероятно, наши, вот это, наши мольбы в каком-то смысле были услышаны некоторыми сознательными водителями, в отличие от нас, несознательных. И на дорогах мало машин, ну, видите, меньше 300 тысяч. Вообще, в это время, если я не ошибаюсь, обычно бывает по 600. Вот, сейчас 260, да, это 59% от обычного в эти дни, в это время, это 59%, ну, значит, не по 600, а по 400 бывает в это время, правильно? Мы приходим к выводу такому. Такси 107%, каршеринг 99%. Ну, то есть, каршеринг, как обычно, используется, 22 651 автомобиль сейчас на дорогах. Несогласованных перекрытий 80% от обычного. Ну, несогласованные перекрытия – это, я так понимаю, всякие около ДТПшные ситуации. ДТП с пострадавшими – ноль. Ну, и слава богу, что так. Просто не вернулись еще люди с отпусков, пишет Калашников. Да нет, ну, вчера-то было вроде больше автомобилей. Я думаю, что люди действительно, вот, там, посмотрев новости с утра, послушав или прочитав, все-таки пришли к должному решению и решили не пользоваться своим транспортом и пересесть на общественный. Это правильно. Вчера многие старый Новый год еще праздновали, кстати, пишет Руслан. Хорошо, не 18 число сегодня. Был бы трэш, пишет Калашников. Красногорск парализовало, Тиал говорит. Просто номера автомобилей многих сегодня занесены снегом, поэтому, скорее всего, камеры фиксируют наличие на дороге этих автомобилей, Максим предполагает. Может быть, Максим. Что-то еще про 18 число. А, да, важная новость. Вы, наверное, уже увидели у меня в Телеграме. Гудошников, если что. С понедельника, 18 января, учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школу и приступают к обучению в обычном режиме, указ мэра Москвы. То есть с понедельника ситуация будет еще сложнее, потому что вы начнете возить детей по школам и прочее. Ну, я не знаю, насколько она дорожно усложнится, но в какой-то мере она в любом случае будет усложняться. Да, то есть это тоже нужно учитывать. С понедельника учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Я бы мог сейчас, конечно, здесь иронизировать и даже более впасть в сарказм некий по отношению к тем, кто рассказывал, что теперь детей никогда не вернут в школы, вернули ваших детей в школы, все, можете успокоиться. Но что-то не хочу я этим заниматься, я имею в виду как-то над вами шутить уж больно, потому что уже и сил никаких нет. В целом просто напомню, тема с 5G свое отыграла, тема с чипированием через вакцину свое отыграла, тема с тем, что там что-то с вертолетов куда-то будут сбрасывать, уже ее нет. Вот, тема с тем, что детей никогда не вернут в школы, потому что хотят лишить их образования, и это придумал Греф, свое отыграло. И все эти темы, как вы, наверное, успели уже заметить, не имеют никакого отношения к действительности. Получается, что вы беспокоились по несуществующим поводам, получается, что мы обсуждали несуществующие вещи, получается, что мы тратили время на всякую билиберду все вместе, потому что вот почему-то откуда-то эта информация все время берется, и почему-то некоторые из нас эту информацию, да, подхватывают и изо всех сил начинают нести в массы. Вот. К сожалению, вот это как-то так. А Билл Гейтс до сих пор гремит, пишет Мирон. Да, да, да. Надо детям одежду покупать для школы, а то они в пижамах учились, пишет Андрей. Мы отвоевали отмену дистанционки, они скажут, пишет АВ. Ну, понятно, и отвоевали, там, чтобы их не чипировали, отвоевали что там, 5G. Ну, все ясно. Но в целом получается так. Какие-то несуществующие проблемы создаются самими же людьми, и много очень энергии у нас уходит на решение этих несуществующих проблем. И споры по поводу того, надевать маску, не надевать маску, намордник это, не намордник, вот эти вот все вещи, они отнимают у нас жизненную энергию и не дают нам приложить все эти усилия, да, весь свой потенциал реализовать в нужных вещах. Может быть, поэтому мы живем так, как живем. Могли бы, наверное, лучше жить, если бы всякой чепухой не занимались и время свое на эту чепуху не тратили. Наверное, могли бы больших успехов добиться и как личность, и как там страна в целом. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И сообщаю дорожную ситуацию. 7 баллов на дорогах Москвы. Стало чуть-чуть полегче, чем было. Сегодня до 8 баллов доходили пробки. Хотя в это время обычно таких пробок не бывает. Все это связано со снегом, который вдруг взял, да и выпал. И выпал как-то слишком уж активно и много его. На дорогах, и действительно город тяжело справляется с ситуацией, поэтому многие сегодня, я так понял, не стали садиться за руль, тем не менее, сейчас уже почти 300 тысяч автомобилей на дорогах, 293 тысячи, 162, если быть точным, автомобиля сейчас на дорогах Москвы. Речь идет, видимо, о личном транспорте, да? «Бедный Трамп», пишет Макс. А что бедный Трамп? Ну, ему импичмент опять там где-то что-то какое-то объявлен. Но решение это должно быть утверждено Сенатом. Вот уже была ситуация, когда ему объявляли импичмент, при этом Сенат сказал нет, и на этом все, в общем-то, и закончилось. Другое дело, что сейчас только после 20 числа, а 20 числа, вы знаете, инаугурация Джо Байдена, Сенат будет рассматривать, если вообще будет, но, скорее всего, будет, он не имеет права, наверное, не рассмотреть, вопрос импичмента Трампа. То есть, может быть, когда он уже не будет президентом, ему действительно постфактум объявят импичмент. Ну, для того, чтобы он в следующий раз, ну, просто чтобы он не имел возможности вновь стать президентом через определенное время. Да, когда вот Джо Байден отсидит один срок, если доживет, конечно. Ну, либо Камала Харрис, там, я уж не знаю, кто этим будет заниматься из них, кто из них выживет, хватит у них здоровья или нет. В принципе, медицина, я так понимаю, для таких людей хорошая в США есть. В общем, какая-то такая история примерно. Но пока импичмента в итоге-то нет. Ну, то есть, пока лишь это обговаривается. Сенат принимает решение. Посмотрим, что скажет по этому поводу Сенат. Но уже два раза объявляли импичмент Трампу. Два раза уже. А это впервые в истории Соединенных Штатов Америки. Давят, конечно, демократы не по-детски. И такое ощущение, что когда им нужно достичь цели, они плевать хотели на все вокруг вообще, они достигают этой цели. В этом смысле, конечно, американцы, вот в очередной раз я аплодирую стоя им, без всяких даже вот здесь подковырок и еще чего-то. Если им что-то надо, они это просто берут и делают. Это потрясающе, и это касается всего. Внутренней политики, внешней политики, всего вообще. Американцы, если им что-то надо, они это просто берут и делают. И самое интересное, что никто им в ответ ничего сделать не может. Вот и все. Такая вот интересная страна. И действительно, видимо, право сильного и вообще силу как таковую американцы понимают. Единственное, что, может быть, американцы силу понимают еще и ну, не только в военном смысле, хотя на армию они тратят огромные средства, но и в первую очередь, скорее всего, как экономическую силу. То есть, если у тебя есть много денег и хорошая сильная армия, то, в общем, это очень и очень хорошо, считают американцы. Хотя, наверное, многие так считают, но у кого-то есть сильная армия, нет экономики, у кого-то есть сильная экономика, но нет армии. А вот у американцев есть и то, и другое. И в этом смысле у них, конечно, такое привилегированное положение. Так демократия же, пишет подозрительная сова. Ну, демократия, как и любые другие слова, это же, понимаете, только слова. Слова нужны для того, чтобы вот танцевать с этим бубном вокруг костра, для того, чтобы все остальные, наблюдающие за вашим шаманским танцем, думали, что вы действительно совершаете какие-то там обряды, они к чему-то ведут и что-то значат, и ваш этот танец с бубном тоже что-то значит. Ну, это для широких слоев населения, это для того, чтобы люди верили в то, что от них что-то зависит. Так-то мы прекрасно понимаем, что вот когда банят Трампа, это же банят не самого Трампа, а те там 74 миллиона, по-моему, человек, которые за него проголосовали. Если так по-серьезному, банят республиканцев. И банят сторонников Трампа, а это 74 миллиона человек, они за него голосовали. Тем не менее, вот ничего не мешает это делать сейчас противникам Трампа и противникам этих людей, да, политическим, так скажем, оппонентам. Суверенитет и экономику надо защищать сильной армией, пишет РВП. Демократия – это когда у власти демократы, пишет Григорий. Ну, вот такое, да, в целом понимание уже, наверное, приходит. И я так думаю, что благодаря тому объему информации, которая у нас сейчас есть на руках, но я имею в виду все это вследствие того, что мы пользуемся интернетом, о Соединенных Штатах Америки, вот эта картина, может быть, приукрашенная излишне в определенный момент в наших головах, она становится более похожей на реальность. То есть вот эти розовые очки, сквозь которые многие в России и в других странах смотрели на Соединенные Штаты Америки, полагая, что там все всегда делается правильно, справедливо и честно. Эти розовые очки, они, в общем-то, убраны в ящик уже многими. Нет, остаются еще некоторые. Люди, не способные к анализу вовсе. Ну, у меня есть ощущение, что они все прекрасно понимают, просто упорствуют, потому что не хотят признавать своей неправоты в каких-то вопросах. Все остальные люди, я думаю, все уже поняли. И для себя ответы нашли в происходящем сейчас в Америке. Вот благодаря интернету, как ни странно, американскому интернету, американцы придумали интернет, мы все, с одной стороны, попали под угрозу там оранжевых революций и прочего. Мы попали в ситуацию, когда молодое поколение воспитывается совершенно не нами. Но, с другой стороны, мы попали в ситуацию, когда то же самое молодое поколение может наблюдать за всем тем, что происходит в США. И, я так понимаю, вообще молодежи присуще обостренное чувство справедливости. И они могут смотреть на это, делать выводы. И, думаю, выводы эти будут вполне понятными, да, что на самом деле взрослые дяди, где бы они ни находились, там, за океаном, там, перед океаном, где угодно, когда они говорят о демократии, они имеют в виду не совсем то радужное, романтичное представление о демократии, мифологическое представление, которое существует в головах многих и многих простых людей. Нет, большие дяди имеют в виду нечто другое. У них понимание демократии отличается от массового понимания той самой демократии. Точнее, у них есть понимание демократии, а у масс есть вера, да? Ну, и это совершенно разные вещи. Одни анализируют, а другие просто верят. Так сейчас США новые законы примут по типу патриотического акта на 11 сентября. Еще интересно, как так все соцсети за раз забанили всех нежелательных. Это значит, что где-то есть единый центр, и это не сенаторы, если... Deutsche Bank санкции против парламента вводят. Не боятся, пишет Михаил. Американскому народу американскую демократию, пишет мастер. Все бы так, мастер, но есть одно но. Американская демократия, в силу того, что американцы вообще считают себя таким миссионерским, наверное, народом, народом мессии определенный, они свою демократию экстраполируют на другие страны. Они эту свою демократию несут в эти страны. А мы видим, она не идеальна. Американская это демократия, она не идеальна. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ничего идеального-то в мире и нет. И, наверное, демократия – это как раз-таки то, что отличается неидеальностью в целом. Да? Ну, как-то странно, когда люди, выступающие за права, свободы, плюрализм мнений, берут из своих политических оппонентов, просто вычеркивают из медийной сферы, вычеркивают из общественного пространства. Странно. При этом параллельно происходят какие-то, опять же, очень странные процессы, когда, например, Россия через ООН давно, и это делается постоянно, пытается запретить прославление нацизма во всех странах мира. То есть законодательно это на международном уровне закрепить, чтобы пропаганда нацизма была преступлением и осуждалось. И две страны все время голосуют против этой, значит, резолюции, предлагаемой нашей страной. Это США, как ни странно, наверное, они ссылаются здесь на свободу слова, и Украина. Ну, Украина всегда против того, что происходит в России. Так в определенный момент получилось. Может быть, когда-то эта ситуация изменится. То есть, в какой-то мере они какие-то уж невероятно свободные американцы. И прямо готовы умереть. Я не согласен с вашим мнением, но я готов умереть за то, чтобы вы его высказывали. Вот такие американцы. А с другой стороны, иногда они совершенно плевать хотели на чужое мнение. Они давят до конца, просто идут и гнут свою линию. И уничтожают, по сути, политических оппонентов. Может быть, речь идет, конечно, не о физическом уничтожении, хотя и такое бывало в истории Соединенных Штатов, но о другом уничтожении, информационном. А, как вы понимаете, в информационном мире этого более чем достаточно. Если у человека нет площадки, где он может, у политика, во всяком случае, где он может общаться с электоратом, где он может общаться с людьми, с теми, кто отдает за него голоса или хочет отдать, или вообще еще пока не хочет, но его можно сагитировать, то получается, что его и не существует как политика. В общем-то, эта история давно применяется на телеканалах в разных странах, в том числе США, когда оппоненты просто не допускаются до микрофона, не допускаются в кадр. Ну вот, видите, теперь так в интернете стало. Интернет уже не тот, как говорят, и не торт. Да, интернет уже не тот, что был там в начале даже, пускай, 2000-х годов. То есть это уже не территория свободы безграничной, это уже территория запретов, это территория глобальной цензуры. Но я предполагал, что так будет, поэтому, опять же, я не удивляюсь в этом смысле. Я удивляюсь тем странам, которые еще пока новые правила игры не применяют у себя. Выглядит довольно самонадеянно и Но глуповато, вот, но глуповато. У них девиз такой: когда мы вас, это демократия, а когда вы нас, это диктатура. Демократия для демократов, пишет Михаил. Да и Киселев Центрального канала предлагал ССЦУ памятник поставить, а вы... А, ССовцу Краснову памятник поставить, а вы об ООН, пишет Д. Я не знаю, предлагал ли Киселев ССовцам ставить памятники или нет, поэтому не могу никак прокомментировать это. Могу лишь одно сказать. Если кто-то такое предлагал, а будут законы, запрещающие такое предлагать, то этот человек уже не сможет это предложить, либо понесет за это ответственность, вне зависимости от его фамилии и ранга. Я, в принципе, за. 7373948, телефон прямого эфира. А у нас в России оппоненты допускаются к микрофону на телевидении? А у нас в России существуют некие медийные ресурсы, на которых... собраны все эти оппоненты воедино. У нас есть такой телеканал, у нас есть такая радиостанция, у нас есть такая газета, ну и, безусловно, у нас есть такой интернет. Вы понимаете, что те самые соцсети, они подбадривают и всячески зеленый свет дают именно тем, скажем, политикам или общественным деятелям в России, которые Россию критикуют, а тем, которые Россию прославляют, они зеленого света не дают, они, наоборот, препятствуют. То есть тут же нужно понимать предельно, если Дональда Трампа банят, то уж какого-нибудь блогера из России, журналиста из России, политика из России, забанить — это расплюнуть вообще. То есть это, на это даже никто не будет никакой дополнительной энергии тратить, чтобы спорить это и обсуждать. Просто забанили и забыли. Забанили и забыли. Американцы невероятно оберегают свое внутреннее пространство политическое и не дают входить в это пространство никому. Они не собираются отдавать мозги своих граждан другим странам, другим пропагандам, другим журналистам и вообще другим людям. Они собираются властвовать над мозгами и управлять мозгами собственных граждан, ну и, безусловно, управлять еще и мозгами граждан других стран, и у них это довольно успешно получается. Я еще раз хочу сказать, что я восхищаюсь теми достижениями, которые есть у Америки. То есть я восхищаюсь ими, американцами. Это не значит, что я хочу быть американцем. Это не значит, что меня не раздражают их достижения. Они меня раздражают. Я бы хотел, чтобы мы действовали как американцы во многом. Но мы все-таки разные, видимо, и какие-то вещи себе почему-то не позволяем. Я не знаю, почему. Например, мне всегда казалось, что американский вот этот показной даже патриотизм – это хорошо. У нас такие вещи не приветствуются, как вы знаете. Например, мне всегда казалось, что американская показная благотворительность, а там надо показывать, что ты занимаешься благотворительностью, это хорошо, потому что это может кого-то другого подтолкнуть к тому, чтобы заняться благотворительностью, да? Там какой-нибудь звезда Голливуда жертвует, и я тоже пожертвую свою копеечку. То есть это хорошо. У нас это не принято. Нельзя хвалиться такими вещами, нельзя говорить о таких вещах, нельзя... ну, в общем, ты как будто бы и не делаешь доброе дело, если ты об этом рассказал. У нас разный совершенно подход. У них такой, что ли... Ну, их, наверное, можно охарактеризовать как экстравертов невероятных каких-то или даже эксгибиционистов. Мы же все-таки люди более замкнутые, как мне кажется. Мы такие интроверты, мы держим в себе, вот, до определенного момента. А потом может произойти социальный взрыв, например. У нас такое тоже бывает. Есть глобализм по-американски, а другого глобализма пока нет, пишет Сергей. И это тоже, в общем и целом, Сергей, правда. Но по поводу интернета и по поводу Дональда Трампа я хочу сказать, что, в принципе, о том, что будет происходить с интернетом, мы с вами рассуждали и в тот момент, когда сам Дональд Трамп начал невероятно давить на ТикТок китайский, потому что ТикТок обрел популярность в США. Я так понимаю, TikTok додавит обязательно американцы, вне зависимости от того, кто они там, демократы или республиканцы. И тогда мы говорили о том, что, в общем-то, американцы не приемлют таких вещей, как вторжение в их информационное пространство. Они не собираются отдавать контроль над ним никому. Они это воспринимают как свою вотчину и правильно делают. Мы в этом плане, конечно, совсем другие. Мы как по каким-то иным правилам играем. Нам все-таки хочется быть святее Папы Римского. Такое ощущение. И мы всегда хотим изобразить, что наша демократия демократичнее американской демократии. Вот последнее время, во всяком случае, уж точно такое происходит. Зачем мы это делаем? Для меня загадка, но мы это делаем. Может быть, мы хотим дождаться момента, когда Соединенные Штаты Америки в своем вот этом рьяном желании насаждать демократию и даже внутри собственной страны, свое понимание демократии, превратятся окончательно в тоталитарное государство, когда цензура там будет абсолютно повсеместной, и вот сейчас вы видите, да, предвестники-то есть, и конкретные примеры есть, тот же Трамп, и ТикТок, и много еще других примеров есть. То есть, когда они превратятся в тоталитарное государство, а мы будем островом свободы таким, ну, метафорическим, мы этого хотим дождаться, но будет ли такое когда-нибудь или нет? Вопрос, конечно, интересный. Потому что англосаксы живут на острове, может, это секрет успеха, пишет Дэм. Может быть, может быть. Люди везде плюс-минус одинаковые, формы управления, власть разные, пишет Геннадий. Да, раньше я думал, что люди... народы сильнее отличаются, чем вот я думаю сейчас. Потому что коронавирус, реакция людей на совершенно разнообразные, так скажем, проблемы, возникающие в обществе, она вот почему-то, эта реакция одинаковая. Ну, то есть, у нас скупали туалетную бумагу, и я думал, ой, дураки, и негодовал здесь в эфире, а потом я узнал, что это вообще-то не мы придумали, что американцы эту туалетную бумагу начали раньше скупать, вот, и вести себя как истерички. То есть, а потом я начал наблюдать за другими странами, и там Германия была, еще много-много разных стран. Вообще, сегодня есть такое ощущение, что выгодно... отличается от всех остальных, конечно, некоторые азиатские страны. Вот такое ощущение, что они выгодно отличаются. Такое ощущение, что у них действительно есть свой какой-то культурный код. И они по этому культурному коду выстраивают свое общество. А различия между немцами, русскими, американцами я уже практически не вижу. Может быть, я не туда смотрю, но мне показалось, что мы уже как-то очень уж сильно похожи во многих проявлениях. В каких-то мы все еще разные, но какие-то вещи абсолютно вот как под кальку. Я имею в виду в общественном сознании, в формах поведения общественного. Удивительно. 7373948. Что это? Может быть, это результат как раз-таки глобализации? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. С Новым годом, вернее, со старым.
Да,
вы знаете, вот, как говорил Белинский, горе государств, которые находятся в руках капиталистов, они лишены патриотизма и всякого отношенного чувства.
Поэтому Белинский?
Как глобализм по-американски, это, по сути, фашизм. Сейчас же там концлагеря, то есть строятся вот эти большие территории, ограждения колючей проволокой с гробами, то есть те, кто не станет делать вакцины, всех интернируют туда, так сказать, это глобальный проект, поэтому все управляется в одного. Я считаю, центр, по сути, фашизм. Добро пожаловать в фашизм.
Я понял. Вы утрируете, но позицию вашу я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Станислав, Москва.
Спасибо, Станислав.
Спасибо за эфир, за сегодняшний.
Спасибо вам.
Мы и Китай остались, наверное, теми странами, которые думают сами. Ни на кого не смотря...
Мы точно остались той страной, которая думает сама. Я сейчас имею в виду не на
государственном... Мы уровне. Остались, мы оглядываемся.
Но почему... Скажите, почему... Ну, подождите, а почему русские люди, или даже белорусы, или украинцы, так невероятно похожи на американцев? Или мне кажется?
И, Нет, часть, может, и похожа, но Украина вообще отдельная песня, там не подает вообще никакому, по-моему, сознанию то, что там сейчас происходит. Белоруссия все, они хотят красивой жизни, они просто видят оболочку, то, что у них там это рядом. Мы-то все это дело, от Европы далеко, мы приехали в своем, говорят, нас это все устраивает. Нам это нравится, мы в этом живем, мы в этом, ну, довольны и счастливы. Да, есть плюсы, есть минусы всегда, но в этом варианте нас это устраивает. Они видят немножко другую, думают, что там лучше, но там нету ничего. Потому что в каждой стране есть довольны и недовольны. Вот взять любую страну...
Да, просто раньше вот в этом-то и дело. Пока коронавируса не было, такое ощущение, это было не так заметно. А вот коронавирус как будто бы это обнажил.
Просто я обнажил, занавес приоткрылся, и можно посмотреть, что оказывается там не так все и замечательно.
Да, что самое интересное. Ну, мы знали, что там, спасибо большое, в США есть какие-то протестные движения, что-то там они делают, иногда они выходят на улицу, иногда их там разгоняют. Ну, в общем, так все вяленько было. И тут мы узнаем, что оказывается, есть проблемы у этого государства. Оказывается, они серьезные. Оказывается, им предстоит эти проблемы решать. Может быть, за счет очередной войны в другой стране, для того, чтобы отвлечь внимание своих людей, да, своих граждан. Я, в общем, не исключаю, что американцы сейчас могут ввязаться в какую-нибудь лихую войнушку для того, чтобы просто отвлечь внимание от внутренних проблем своих. Потому что такое ощущение, что сами американцы сейчас, я имею в виду жители Америки, они как-то политизировались крайне и стали себя вести. Вот, не зря же, да, Джордж Буш-младший сказал, что вот про Капитолий, захват Капитолия, да, штурм Капитолия. Он сказал, что так, в общем-то, власть меняют в банановых республиках, а не у нас в Америке. То есть такое ощущение, смотришь на американца, а потом думаешь, а чем он отличается от украинца? А чем он отличается от вот, протестующего белоруса, например? А чем он вообще отличается от любого протестующего человека в любой стране мира, в принципе? И тут, конечно, можно находить эти отличия, но как будто бы их так мало. И все такое одинаковое. А это значит, что и жизнь примерно одинаковая в целом. И там, и здесь. И проблемы у людей одни и те же, в принципе. Есть, конечно, местный колорит, но все-таки. Ладно, я прощаюсь с вами до завтра. Там на дорогах держитесь. И да пребудет с вами сила.